Христос воскресе! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Человек жаждет чуда, как возвращение в потерянный рай. Но наше представление о чуде зачастую бывает по-человечески материальным. И нам оказывается необходим некий рубеж, некая точка отсчета, после которой все уже будет по-другому, то есть по-новому, лучше. В светской культуре таким рубежом становится Новый год. Мы подводим итоги уходящего года, даем обещание начать новую жизнь, желаем друг другу нового счастья. В культуре христианской переход к новой жизни связан, конечно же, с Пасхой. Мы готовимся к празднику, постимся, и вот наступает торжественный момент. По всей земле разносится «Христос воскресе!». Пасхальное приветствие свидетельствует о начале нового бытия. Пришел Христос и упразднил смерть. В это пасхальное время нередко в жизни людей происходят такие события, которые иначе как чудом просто не назовешь. И об этом свидетельствует книга, выпущенная в свет издательством «Никея». Она называется «Пасхальное чудо. Рассказы русских писателей». В этой книге собраны рассказы русских классиков о живительной силе веры и преображающем чуде Пасхи, об изменении жизни героев под влиянием глубокого переживания событий Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресения. В предисловии Александр Лагунов отмечает: «Смысл любого христианского праздника – переживание воспоминаемого события в вечности. Мы не отмечаем годовщину, но празднуем события вне времени, которое всякий раз происходит здесь и сейчас. На Пасху мы стоим рядом с апостолами и женами-мироносицами, свидетельствующими о воскресшем Христе. Пасха – это напоминание о вечной любви Бога к человеку и, можно сказать, призыв к взаимности». Рассказы, включенные в этот сборник, объединены, похоже, идеей. Пасхальное чудо происходит, когда человек озаряется изнутри любовью к ближнему. И это неудивительно. Когда Спасителя спросили, какая величайшая заповедь из всех, Он отвечал: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, больше сих, заповеди нет. Эти две величайшие заповеди столь взаимопроницаемы, что по сути едины и не могут существовать друг без друга. Дело в том, что любовь, по слову преподобного Максима Исповедника, это единственное свойство Бога, которому человек способен подражать. Именно эта способность человека и делает чудо возможным. Когда герои из любви к ближнему совершают, может быть, главный поступок в жизни, то очевидно, что они переживают преображение. Но случается и так, что герои ощущают благодатное присутствие Божие, изменяющее их, в тот момент, когда чувствуют к себе христианское отношение со стороны других людей. А иногда герою истории достаточно просто воспоминания. Так происходит, например, в рассказе Федора Михайловича Достоевского «Мужик Марей». Писатель, приговоренный к 4 годам каторги, сталкивается с уголовниками из крестьянской среды. Ему требуются немалые усилия для того, чтобы преодолеть в себе ненависть к окружающим преступникам. И только через воспоминания о крепостном старике, который когда-то проявил любовь к маленькому перепуганному мальчику, он оказывается способен простить, примириться с окружающей его действительностью, каторжанами, пьяными по случаю Светлой Седмицы. В рассказе «Святая ложку Прина» маленький человек с характерной фамилией Семенюта терпит превратности судьбы без ропота, продолжая жить и нежно любить старушку-мать. оставшийся без средств к существованию, герой выстраивает декорацию благополучия. Мать же, в свою очередь, все прекрасно понимая, поддерживает эту декорацию ради любви к своему сыну. Конечно, они оба надеются на то, что произойдет чудо и закончится бедность и необходимость в обмане. Но на самом-то деле чудо уже происходит и заключается в этой их взаимной любви. Но не всегда Господне прикосновение приводит к преображению. Письмо в одноименном рассказе Антона Павловича Чехова, написанное благочинным отцом Федором, человеком образованным, не произведет желаемого чуда. А следовательно, Петр, сын диакона, к которому обращается священник, не покается и не изменит свою жизнь. Не секрет, говорит Александр Лагунов, что Чехов часто использовал говорящие имена и фамилии. Здесь ирония автора заключается в том, что диакон Любимов не имеет любви, а потому и его сын Петр, камень, ее не имеет. Чудо не происходит. Отец Анастасий, имя которого означает «воскресение», «возрожденный», «воскресший», вызывает у читателя большую симпатию. В нем, по крайней мере, сохранилась любовь, которая позволяет ему покрывать грехи других, хотя со своими грехами он бороться не способен. Именно с грешной стороной отца Анастасия и знакомится читатель в начале рассказа. И только случай с письмом позволяет увидеть здесь вечную историю о мытаре и фарисее. Оказывается, отец Анастасий ближе к Богу, чем закосневший в своей правоте благочинный и диакон. И его совет не посылать письма, которое может обидеть адресата, это призыв поступить по-евангельски, простить блудного сына и долготерпеливо дожидаться чуда его возвращения, покрывая грех своей любовью. Пожалуй, прямым вмешательством Бога и действительно чудом в его мистическом понимании представляется случай со столичным актером, описанный Василием Никифоровым Волгиным в рассказе «Солнце играет». Читая это произведение, мы в очередной раз убеждаемся в том, что Бог поругаем не бывает, и что Он даже ярого отступника может привести к себе. Прочитаем небольшой отрывок из этого рассказа, в котором автор описывает затеянный комсомольцами на Пасху комедийный спектакль, в котором они кощунствовали над Господом. По ходу пьесы артист Московского театра Александр Ростовцев, одетый как Иисус Христос, должен был прочесть из Евангелия два стиха из заповеди блаженства. Далее автор пишет: «Медлительно и священнодейственно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес: „Вон мем“». В зале стало тихо. Ростовцев начал читать: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Здесь ему нужно было остановиться и произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог. Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становилось до того продолжительным, что артисту начинает шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит. Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон, по лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу, и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа стал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием. И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа: «Вы свет мира, любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли, что артист шутит, что это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в темя публики таким коленцем, что все превратится в веселый и пляшущий дым. Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое». Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публике объявили: по причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится. Так вместо предполагаемого кощунственного представления с чтением Евангелия артист прочитал Нагорную проповедь, которую закончил словами благоразумного разбойника. Для него, выражаясь словами одного из героев Николая Лескова, жизнь кончилась, началось житие. Совершенно очевидно, что его дальнейший путь – мученичество. Из представленных в книге рассказов мы видим, как чудо воскресения преображает души людей. Об этом также свидетельствует рассказ Бориса Ширяева «Сказка мней». Автор, в прошлом соловецкий узник, вспоминает о деятельной любви ко всем людям, без исключения, священномученика Илариона Троицкого, о той негасимой радости, которую нес всем владыка, и очевидцем которой был сам Ширяев. А вот финальные слова последнего из рассказов «Святая плоть» Зинаиды Гиппиус очень точно передают впечатление от прочтения всего сборника. Небо и земля вокруг них были чистые-чистые. И казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья. Пусть не все рассказанные истории можно назвать однозначно по-человечески счастливыми, но все они, по мнению Александра Логунова, несут в себе тишину и счастье пасхальной радости. И как крест предшествует чуду воскресения, так и жертвенная любовь предвосхищает пасхальное чудо, совершающееся в душах героев. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. Христос воскресе!